Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии гости иерей Павел Буров, священник-клирик.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Священник-клирик храма Девятикизических мучеников Владимир Михайлович Кириллин. И профессор Московской духовной академии и Сретенской духовной академии.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. И учитель истории Федор Александрович Шумский.
Добрый день, Христос воскресе.
Я думаю, вы догадались, что наша передача будет воистину воскресе. Наша передача будет посвящена сегодня дорогому отцу Александру Шумскому, потому что сегодня в студии сын отца Александра и его друзья, близкие друзья. Говорить мы будем о отце Александре. Я думаю, наши слушатели все, мне приходилось встречаться на паломнических поездках со многими слушателями. Они все единодушно утверждают, что уход в жизнь вечную и жизнь земной отца Александра Шумского – это невосполнимая утрата. Но это утрата не только для слушателей радио «Радонеж», для всего, скажем так, патриотического движения. Это не громкие слова, это утрата для всех, кто отстаивает державные интересы России и наши традиционные ценности. Потому что когда отец Александр начинал свою деятельность писателя, публициста, начинал потом, уже чуть позже, выступление передачи на радио «Радонеж», нам казалось, что это преграду на пути правильного осмысления русской истории, на пути правильного понимания промысла Божия в истории России пробить будет, ну, если не невозможно, то для этого очень много понадобится времени. Но мы видим, что сейчас новый учебник истории вышел. А надо вам сказать, дорогие слушатели, что отец Александр ИСТФАК заканчивал, как и отец Павел Буров, его старинный друг, Владимир Михайлович, простите, Кириллин, да, филолог по образованию.
Я тоже и отец.
Да, и тоже, да.
В другом смысле.
Только в другом смысле, да. Федор Александрович пошел по пути своего отца. И я знаю, Федя, что отец Александр очень радовался, я думаю, как любой отец радовался бы тому, что ты продолжаешь его дело, продолжаешь учить истории молодого поколения, детей.
Стараемся, да.
Да, и радовался, кстати, очень, гордился тем, что ты отслужил в спецназе перед тем, как пойти в школу, потому что для него это много значило. Вот сегодня мы будем говорить о отце Александре Шумском, потому что это действительно удивительная личность. благодаря подвигу таких людей, как отец Александр, страна меняется на наших глазах. Она проходит сквозь испытания, сквозь скорби. А отец Александр, кстати, говорил, мы все знаем, да, о том, что грядет война. Он говорил, что война будет неизбежна.
Да.
И Федор, его статьи многие набирал, потому что отец Александр в этом смысле был человек, скажем, прошлого поколения, он с компьютером не имел.
Абсолютно, абсолютно. Но при этом, надо здесь сказать, что не только я, это у нас набирали все по очереди. Да, кто, как скажем, подрастал, ну, уже умел набирать на компьютере более-менее, да, они все время старались отцу помогать в этом плане. Вот. А так у нас, конечно же, это, если вот так вот вспомнить детство, то это было сначала надо набрать статью, потом отец ее зачитывал всем. Вот, мы должны были обязательно тоже внимательно это слушать, что он написал по той или иной теме, да, там, политической, исторической, или, может быть, это проповедь какая-то была. И всегда спрашивал, может быть, что-то дополнить, да, ну, когда мы стали более взрослыми, да, он спросил, может быть, что-то убрать, может, что-то дополнить, даже иногда вот как по прошествии времени, я помню, как-то мы где-то сидели, он говорит, а вот эту идею ты мне подсказал, а я говорю, я даже и не помню этого, а вот это мне кто-то еще, а вот здесь вот мне мама, да, что-то сказала, то есть вот отец Александр в этом плане был человек, который старался... даже написав какую-то статью, послушать мнение своих близких, да, если что-то действительно, им как бы кто-то сказал, что может что-то не так, или может что-то дополнить, он всегда прислушивался. Если он считал необходимым, он дополнял, либо что-то убирал.
Да, но если говорить о семье отца Александра, так разговор повернулся, не все наши слушатели знают, что у отца Александра 8 детей. Федя 5-й сын.
Да.
И вот все, Владимир Михайлович...
А внуков сколько?
Внуков? Вот мы...
Как вот 23 раз... мая родился, если сейчас не... 19-й получается, да,
19-й, уже 19 да? Внуков, да. Ну, скоро будет 20, надеемся, так что...
Да.
И кажется, что это...
Перспектива хорошая.
Перспектива хорошая. А почему мы собрались сегодня? Потому что в пятницу... в субботу, простите, 25-го отцу Александру исполнилось 70 лет. И мы знаем, что у Бога все живы, и жив наш дорогой батюшка, отец Александр, наш дорогой друг. Вот мы сегодня хотим его вспомнить. А если говорить о семье Шумского, то надо сказать о том, что все дети в семье рождались в то время, когда пустые были роддома. И отца Александра и матушку Ольгу встречали с фанфарами и с цветами, потому что единственная русская семья, ну, были еще, скажем, семьи иммигрантов, да, которые рожали, но русских семей было мало. И они рожали в то время, а жили вы, Федя, в двухкомнатной или вот...
Нет, мы жили в двухкомнатной квартире, Пресненский вал. Да, у нас там была квартира.
Маленькая квартира. Прописаны были в однокомнатной.
Да, прописаны были в однокомнатной все, но жили в Пресненском валу в двухкомнатной квартире.
И 8 детей, вот в двухкомнатной квартире, отец Александр Диакон, и до этого учитель истории, как вы понимаете, в 90-е, отец Павел об этом может тоже рассказывать, у него 5 дочерей, что непростая жизнь была.
Ну да, но в отличие от отца Александра, 5-я у меня родилась все-таки девчонка, а у него мальчишка. Он все время ждал, когда будет наконец у него... мальчишка родится, вот, и как у царя, глубоко почитаемого отцом Александром V родился Федор, слава Богу. Я узнал отца Александра прежде всего как учителя, потому что наш общий друг, его ученик, отец Александр Ефремов, он работал в отделе рукописи, где мы, собственно, и познакомились, все вместе, вместе работали, да.
И Владимир Михайлович тоже.
Да, да, да. Вот.
Конец 80-х годов.
А у меня тогда было увлечение такое. Мы входили в городской совет общества охраны памятников. И у меня был большой материал, который мы сделали с помощью бати моего, он фотограф профессиональный. Мы вот в то время еще, это 80-е годы, ну, об этом мало кто знал, какая была Москва до революции, какая она стала, как ее уродовали потихонечку, да, вот, и сколько, об этом еще Солоухин писал очень подробно, Вот, и с помощью вот Саши Ефремова как раз я попал к отцу Александру, ну, тогда еще просто Александр Владиславич, вот, к нему на урок. И я его ученикам показывал вот этот самый материал. Тоже провел такую беседу с ними. И вот это вот начало такой нашей дружбы было такое. Ну, потому что с этого мы все поняли, ничего не надо было объяснять, потому что, ну, все, однозначно мы единомышленники, еще хорошо сказать, единодушники. Вот. И то, что он на тот момент уже был кандидат наук исторических, то, что больше тогда знали его отца Владислава Станиславовича, вот, который в патриотических кругах был очень знаменит. Кто знает, тот наверняка
вдохновится. Да. В его книгах ходят легенды.
Да, да, да. Вот. И не случайно, что вот очень важна вот эта вот преемственность, то, что человек, который, вот, можно сказать, с юных лет он приучился писать. И до того дописал, что был самым, можно сказать, ведущим автором русской народной линии. Кто-то несколько лет, по-моему, он был просто на первом месте там.
Много лет, да.
Да. Вот, и поэтому, причем, я сразу могу сказать, что я не совсем был согласен с ним, потому что не случайно, так сказать, мы так называемся злейшими друзьями. Вот, но я должен сказать, что вот в личном общении, именно в личном общении, несмотря на какие угодно там несогласия, вот, он был абсолютно честен. И вот это вот единодушие, ну, как единомыслие, вообще единодушие гораздо важнее, вот, оно сделало нас, ну, в общем, получилось так, что к нам, ну, очень много людей присоединилось, именно вот потому что, ну, вот нельзя было не общаться. Алексей Константинович Светозарский, например, тоже, ну как, тоже подружились, конечно, нынешний профессор тоже.
Московский Владимир,
да, да. Ну, просто потому что, ну невозможно было не подружиться. Но я, может быть, сейчас лишнее что-нибудь наговорю, но просто мне хотелось бы сказать прежде всего о том, что он был совершенно надежный друг. Он, вот как апостол Павел говорит, носите немощи друг друга, так исполнится закон Христов. Он никогда не осудил, он знал мои немощи, и никогда не осудил меня за них. Собственно говоря, он был человек, который без берегов, можно сказать, просто без берегов. И
широкая душа,
прощал эту безбрежность всем своим друзьям. Это удивительный, совершенно уникальный человек. Я говорю, несмотря на некоторые несогласия, которые могли быть, потому что мы просто бывало... Вы можете представить, там, в 2 часа ночи где-то там, да, ты так, и вот там по телефону начинаем спорить о чем-то, в общем...
Отец Павел, я просто так, пришлось бывать в центре, эпицентре ваших споров обо всем. И я хочу сказать, несмотря... Отец Александр горячий человек, ты, дорогой батюшка, тоже, но я хочу сказать, что как он любил тебя как друга, и как, да, и... Как относился к тебе?
Это бесконечно дорого, это конечно.
И вообще это характер Шумского. Я просто был свидетелем не раз. Как для отца Александра, если несогласия какие-то были с человеком, он не прощал только одного. Владимир Михайлович, думаю, это подтвердит. Он не прощал, он по-доброму относился к людям. Но он сразу становился очень таким резким и суровым, когда речь шла о России, о церкви православной, о русском народе. Вот тут он не прощал никаких ни кощунств, ни какого унижения отечества. Тут он становился очень резким.
Он был совершенно нетолерантным.
Нет, в этом смысле он был совершенно нетолерантным.
Более того, он даже такое слово, это толерантность, он ее просто, скажем так, я его помню, говорит, я говорю, терпеть не могу это слово. Говорит, у нас есть прекрасное слово русское терпимость, да, говорит, а толерантность это английское слово. Толерант в медицинском словаре переводится как полная смерть, да, то есть организм, неспособность его бороться.
У нас звонок, алло.
Да, я слушаю.
Алексей Константинович.
Да.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Алексей Константинович, мы вспоминаем нашего дорогого отца Александра, вашего старинного близкого друга. И вот как раз вспомнили его характер, его, говоря современным языком, абсолютную нетолерантность к тем, кто враждебно относился к России, к Церкви Христовой, к русскому народу. И вспоминал отец Павел Буров в 80-е годы, то время, когда еще в советской власти невозможно было говорить всю правду о нашей истории, о истории нашего Отечества, о истории Церкви. И как вы все тогда, как вас соединила дружба и любовь к Отечеству и к русской земле, к русской истории? Вот хотелось бы, да, об отце Александре самое главное, если удастся.
Ну вот самое главное, наверное, то, что я таких вот цельных людей встречал очень мало. Цельный человек, который, как священник, жил в соответствии с тем, что, чему он учил. Сам Вона. Вот он был такой же. Вот он, иной раз он же, правильно вот Федор говорит, он в 100 раз все обсудит, пропустит через себя, через ближних, о том же говорит сам Вон, делится. Такие у него были проповеди интересные, в которых, ну, как-то все принимали участие, слушающие при всем при этом. Вот вы упомянули про спецназ, но он говорит, ну, как я буду проповедовать, а сын мой там по каким-то причинам вдруг окажется не в армии, а я буду звать туда нашу молодежь. Молодежь очень любил, верил в молодежь. Ну, а вот наше общение, конечно, в значительный период проходило в очень тяжелые, на самом деле, времена. Хоть мы были молоды, веселы, но страна-то разваливалась в несколько этапов. Вот он удивительно как-то переносил, переживал тяжело эти моменты, но без всяких истерик. Вот он был человеком, который вот все-таки жил, знаете, по известному принципу, да, делай, что должен, а там как Бог даст. Это был и священнический принцип, и человеческий принцип. Еще я, наверное, не устану удивляться, это человек удивительной книжной культуры. Потому что, ну, те, кто знаком с публицистикой, уже это видят, да, по разного рода ассоциациям литературным. Он никогда не расставался с книгой. Даже вот его этот отдых и последний, наш с ним предпоследний разговор телефонный, да, вот читаю, он человек мировой культуры в этом отношении был. Вот он, например, очень любил классическую американскую литературу. Я уже не говорю про Федора Михайловича, который был всегда и везде вместе с ним. Но вот он и как-то наших больших авторов перечитывал. То есть чтение было введено в круг, его ежедневный круг буквально. И духовное чтение. И главное, что он, пройдя этот круг, конечно, отфильтровав очень многое в своей жизни, очень многое в своей жизни, а все-таки вот этот культурный багаж он взял с собой и взял на вооружение как пастырь.
Я, простите, дорогие слушатели, не представил в эфире профессор Московской духовной академии, Сретенской духовной академии Алексей Константинович Святозарский. Ну, я думаю, Алексей Константинович, многие наши слушатели знают, он бывал на радио «Радонеж» и вел часто передачи в эфирах.
Комментирует он обычно
патриаршее богослужение. Mm-hmm. Алексей Константинович, а ведь отец Александр говорил замечательные проповеди. Блестящее. И я помню, как перед отпеванием владыка-настоятель храма, святитель Николай Фомовников, владыка Фома говорил о его любви к богослужению, благоговейном отношении к богослужению.
Да, всегда собранный. И, ну вот, Странно говорить так о священнике, но, зная все-таки многообразие церковной жизни, можно сказать, он любил службу. То есть это не была часть каких-то его обязанностей, которые там, ну, все-таки, что называется, да, могут уже с годами там что-то якобы такое происходит, выгорать, ничего там не выгорало. Вот он всегда приходил так немножко заранее, ну, не сказать, чтобы сильно за, вот все ждали его появления, всегда такое оживление вносило, вот, и любил, говорит, как-то, а у меня был период, ну, вот вместе, это был тяжелый период в моей жизни, он очень сильно меня поддерживал в этот период, и мы вот часто вдвоем были, он служит, и я там на клиросе, ну, хор, понятное дело, он как-то говорит, ну, говорит, давай вот вообще все служим, что надо, пост был, на нас жалобу хотели подать. Там все, ну, это давние были времена, было старшее поколение, вот, а мы все-таки были там в хамовниках, наверное, где-то людьми новыми, вот, и как-то мы за это дело получили общественное порицание, вот, любил очень службу.
Да, кстати, может, я, может, здесь как дополню, помню, что как раз-таки после ковида мы с ним разговаривали, и он говорил тогда, говорит, что вот, говорит, тяжело, да, говорит, физически, говорит, но больше всего я переживаю, что я не смогу полностью отстать службу, а служить там литургию, да, или вечернюю. То есть для него вот было важно, что он должен находиться у престола Божьего. То есть вот это было одно из главных, да, вот таких переживаний именно после ковидного вот такого вот последствия, которые были.
Ну, надо сказать, что и восстановился тогда отец Александр, служил.
Да,
а
да.
Вообще он очень любил ранние службы. Ранняя литургия, когда тишина в храме,
меньше народу,
когда нет, даже без диакона, он любил такую камерную, скажем, если можно так сказать, о литургии. Да.
Владимир Михайлович. Да, ну я тоже несколько слов скажу. Конечно, мы тоже, в общем, вот была затронута тема, как это состоялось знакомство. Вот, ну тут я помяну, уже отец Павел сказал об отделе рукописей России, тогда еще Ленинской библиотеки, конец 80-х годов, когда там вдруг в одночасье собралась такая молодежь, только что закончившая в основном исторический факультет МПГУ, но кое-кто были из университета, вот Алексей Константинович, я постарше был всех прочих, ну все такие боевые товарищи были.
Благодаря еще...
Да,
очень Дерягин.
Да, еще Виктор Яковлевич Дерягин тоже был такой наш, в общем, лидер-вожак. Вот, и, ну, так получилось, что все это общий котел, там большинство учеников были Кузьмина Аполлона Григорьевича покойного, царствие небесное. Ну, в общем, такие люди патриотического настроя все. Вот, и как-то, я, честно говоря, не помню точных обстоятельств, как мы познакомились. Лично я познакомился с отцом Александром, я подозреваю, что благодаря Алексею Константиновичу Светозарскому, потому что он ходил в хамовники, я там потянулся вслед за ним, а там уже в диаконском чине служил отец Александр. И с этого началась дружба. Он действительно, вот если говорить о отношениях человеческих, в дружбе был легким. Легким, доверчивым, вот, но действительно... Вот я даже сегодня принес книжку его, потому что я думал, вот о чем я буду говорить. Вот когда-то у него вышла такая книжка «За Христа до конца», 2013 год. Это его статьи, в которых отец Александр, ну, в общем, в разном облике выступает. И как публицист, и как идеолог, и как мыслитель, и как... знаток искусства, как знаток литературы. Конечно же, вот читать эти статьи, удивляешься его эрудиции. Он прекрасно знал и зарубежную литературу и искусство, и отечественную литературу. Там, конечно, Достоевский был первым писателем, он почти в каждой статье у него фигурирует, имя Федора Михайловича. Вот. Но кроме этого, конечно, он прекрасно знал русскую религиозную мысль, русскую философскую мысль, вообще русскую литературу и поэзию. У него цитаты бесконечные. Думаю, как он их выгребал, эти цитаты. Как это вот так вот память обширная была.
Владимир Михайлович, да. А ведь как он из Федора Михайловича, когда этот ковид начался, нашел знаменитую цитату, помните сон, где сказано об этих бактериях, которые будут проникать, и вообще мировую историю знал. А я вас почему перебил, я хотел бы просто вспомнить, что когда-то Владислав Станиславович подарил Саше Шумскому футбольные бутсы.
Он был фанатом футбола.
Да, футбольные бутсы и братьев Карамазовых. И велел прочесть когда-нибудь, Саша пообещал, отец Александр будущий. Надо сказать, что говорили те, кто с ним футбол играл когда-то в детстве, в юношестве, говорили, что когда разбивались на команды, то ясно было, та команда, за которую Шумский будет играть, та команда выиграет непременно. То есть шансов у противоположной команды нет. И вот он бутсом обрадовался тогда в детстве больше, чем Карамазовым. Потом прочел Карамазовых и предисловие книги «За Христа до конца». «Откройте русскому человеку русский свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, скрытое от него в земле, покажите ему в будущем обновление всего человечества, и воскресение его может быть одной только русской мыслью, русским Богом и Христом. И увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет перед изумленным миром». Цитата из Федора Михайловича Достоевского.
Ну, отец вообще говорил о том, что Достоевский привел его, собственно говоря, к Богу. Да, то есть это вот он об этом часто говорил. И мы говорим о том, что Достоевский действительно проходит красной нитью через многие
статьи. Говорил, что он мостиком явился.
Да, мостиком явился.
Позвольте, я хочу еще добавить, вот, Виктор Александрович, вы сказали, что в начале нашей передачи, что очень многие люди, которые слушали вашу передачу, в том числе отца Александра, ну, конечно же, глубоко пережили эту утрату и считают ее невосполнимой. А я-то думаю, что, может быть, пора уже и восполнить.
Книгой?
Переизданием.
Переизданием?
Книжка в 13-м году вышла. Он после этого продолжал интенсивно работать и публиковаться, как сегодня было замечено, да, и судя по сайту, который, слава богу, работает, там довольно много работ, и они, многие очень актуальны, прям сегодняшний день.
А я отдавал иногда когда болел, повтор старой передачи, они звучат совершенно современно, не просто актуально, дело в том, что отец Александр, именно его эрудиция и духовное осмысление всего, что происходит, позволяло ему писать и давать оценку всем событиям, вплоть до спортивных, духовную оценку.
Виктор Александрович, извините, дополни. Вот читаешь вот этот сборник и думаешь, каким же был отец Александр человеком многоочитым, если позволите мне такое определение. Потому что он обращал на многое внимание. На обычных людей, на что-то, сделанное ими в жизни, чем-то привлекшее его внимание. Он обращал внимание на высказывания каких-то знаменитостей, там, авторитетных лиц со стороны либерально-демократической или со стороны патриотов и так далее. Он последовательным был человеком имперского сознания, отстаивал чуть ли не в каждой статье этот свой взгляд, и критиковал с этой точки зрения и патриотов, и либералов, всем доставалось там, как сказал отец Павел, он был принципиальным, и даже некоторых известных священнослужителей критиковал, или каких-то известных по всяким публицистическим выступлениям известных там людей, представителей партийного движения, общественных движений, до всего ему было дело.
Ну, за вот правду стоял.
Его беспокоило все. И он, вот эти все статьи являются живым откликом, его личным откликом на то, что происходило в нашей жизни.
А вообще, я скажу и о том, что отцу Александру доставалось очень сильно.
Конечно.
Потому что врагов было очень много. И, например, мало кто знает о том, что в газете «Ле Монд» статья вышла даже, и в «Московском комсомольце» выходила статья «Если в кране нет воды», ну, и его обвиняли в антисемитизме, а тогда в те годы это знаете, чем грозило?
Так отец... нас всех обвиняли.
Да, естественно. Отец Александр переживал, что вдруг его переведут, знаете, наш священноначальник часто боится такого давления, определенных кругов. боялся, но что переведут куда-то в другой приход из родного храма святителя Николая с поручниц грешных, но стоял до конца. А дошло до того, что его фотографию в травной рамке наклеивали рядом с храмом на остановку.
Было даже такое.
Но это было давление. Но он был человеком
огромного... Он был боец.
Боец, да.
Его... Вспомните за его статью «От контрольной прогулки до контрольного выстрела» в 2012 году, после того, как на Болотной площади все были те события, как приходили угрозы, причем постоянные угрозы. Как раз получилось так, что в этот момент я находился в армии, служил, и я как бы вот этот момент немножечко так вот упустил, потому что была армейская. Но когда я приходил, вот мы постоянно доставали из почтовых ящиков, да, то есть угрозные письма не только отцу, семье, матушке там и всем, то есть кто его окружал. То есть это было такое очень серьезное давление тогда, и ну, вот такой тяжелый был год, вот, когда действительно... Вот, ну, вот сложно мне сейчас даже оценивать, как себя чувствовал отец Александр в тот момент.
Мы представляем, потому что...
Он виду никогда не показывал. Да, да, да. Ну, в общем, конечно, иногда такие словечки проскакивали в его, так сказать...
Опасность была серьезная.
Опасение какого-то, ожидание подвоха какого-то.
А подвох был в чем? Дело в том, что его, против него возбудили дело по 282-й тогда, против русской народной линии, и... Отца Александра обвинили в том, что он якобы оскорбил, на него написал донос человек, который жил в Германии, представитель ЛГБТ, сбежав в Германию, написал донос. И прокуратура умудрилась возбудить дело. Ну, мы тогда и в эфирах молились, наши слушатели встали на защиту, многие люди перед ним извинились, дело закрыли. Но вот интересно, ведь сейчас вся эта публика запрещена законом, а те традиционные ценности, которые... о которых говорил, писал отец Александр,
да.
Сейчас в Конституции закреплены как ценности русского народа. То есть вот его...
Ну, здесь, конечно, отрадно, то есть это видеть, что вот
те Ну, молодые... и, кстати говоря, он очень последовательно употреблял эпитет «русский». Вот во всех статьях. Да. Никаких эпитетов «российский», там, каких-то
да,
таких
угончив, да,
«русский», все.
Говорил, что русский,
да, когда он преподавал в школе, еще до того, как он стал директором православной гимназии Хамоновича, просто он преподавал в обычной советской школе. Он не скрывал своей веры. Я помню, когда вот этот самый момент, когда я приехал туда с беседой своей.
Ты еще...
А вы боговерующий? Значит, ученики спрашивают. Вот. Да, я верую. И тоже
кстати, отец Александр многих стоит... привел к вере да, своих да. школьных учеников.
Но он харизматичный да. был человек. Вот правда, харизматичный. Он умел привлечь к себе. Мы много раз были в гостях у отца Александра, и иногда собиралась публика, ну, в общем, достаточно разношерстная. То есть в чем-то сходившаяся, в чем-то расходящаяся. Но про себя иной раз подумаешь, я, пожалуй, бы воздержался бы от общения. А вот для него все было в этом смысле.
А он очень широкая душа, и отец Александр, вот они многие говорят, у него была суровая доброта. Он же очень добрым был.
Добрый, да.
Очень добрый человек был. По сути, потом мы все знаем, что у отца Александра при этом было удивительное чувство юмора.
Это верно, да.
Очень, причем добрые всегда шутки.
Он прекрасно пародировал.
Артистичный очень человек.
А еще он очень хорошо парил веником.
Ну, баня – это отдельная история, да.
Ну, а представляете, вот наше детство, которое происходило, то есть оно происходило все внутри этих бесед постоянных, история, политика, какие-то мировые проблемы, то есть Владимир Михайлович, Алексей Константинович, то есть вот мы говорим про там раннюю службу, отец, будучи диаконом, сейчас служил раннюю и позднюю, да, и я вот когда был маленький еще, там, до первого класса, я помню, что он меня по утрам там будил, я с ним шел на раннюю литургию, потом на позднюю, а потом обязательно, значит, я смотрю в храме, ага, Алексей Константинович стоит, Александр Ефремов стоит. Так, значит, скорее всего, сегодня у нас после литургии мы куда-то обязательно пойдем. Да, и мы обязательно ходили в закуток. Это было около станции метро «Парк культуры», либо, если это было какое-то небольшое кафе. Да, вот мы я вот сидел в этих беседах. Вот
а потом была прогулка по Москве.
Прогулка по Москве.
Да. А вот как же он Москву любил?
На День Победы.
Старые московские дворики. Для него это, конечно, было самое главное, наверное, такая любовь, если говорить о Москве.
Он написал, я помню, один из наших известных писателей, патриотических, написал статью, что провинция мать, а Москва мачеха. И отец Александр тогда в журнале ему ответил замечательную статью о Москве, о том, что такое Москва для русского сердца. А вообще я хотел бы, мы все знаем, что такое дом Шумских. Это, скажу вам, дорогие слушатели, когда попадаешь в этот дом, это какой-то уголок старой Москвы, где все пропитано таким настоящим русским бытом. Причем не таким, знаете, как у неофитов бывает, показушный, по домострою вроде бы, а внутри. И знаешь, Федя, что нас всегда удивляло? Только придешь, вроде бы нас не ждали, да? Мы все, отец Александр всех привел к себе, и неожиданно. Ну, ты один мужчина, остальные девочки, все дочери. Я как-то с матушкой, мы даже не замечаем, и вдруг столы все накрыты, все это моментально как-то происходило, мгновенно, кажется, по мановению волшебной палочки. Дом не просто хлебосольный, там царила удивительная атмосфера.
Любовь.
И царит сейчас. Вот любовь, мы сейчас были в доме, и нельзя не сказать о матушке Ольге, потому что без матушки Ольги, без ее... Она, конечно, улыбнется только, когда скажет, что это подвиг, но это действительно... Настоящая матушка, жена священника, жена бойца, бойца за русское дело, вот такой.
С тихой улыбкой всегда.
Да, да.
Не разговаривая. Она сейчас говорит, что мне, говорит, было очень интересно с ним, да, вот, говорит, постоянно казалось бы какой-то риск, да, многие бы сказали бы, что зачем там и так далее, говорит, мне с ним было очень интересно, и, конечно, а мама, она не только поддерживала отца, потому что отец это всегда очень выделял, то есть для него именно вот как раз-таки не по домстрою вот этому, да, так называемому, когда вот что там женщина, там что-то еще нет, он с матерью советовался во многом, да, он ее воспринимал как человека, который, ну вот, действительно в самые сложные моменты его безусловно, поддерживал, да, и... Конечно, когда все вот произошло, вот трагедия, это мы, конечно, в первую очередь, как дети, сплотились вокруг мамы, потому что видели, вот, ну, что, как она сама говорит, для меня говорит, это не то, что какая-то часть меня, да, это вот это все, что у меня было. То есть, вот так она отца воспринимала. Хотя мы дети, да, много внуков, но вот, тем не менее, да, вот это вот мы такое тяжелое как положение, в котором была мама, его чувствовали, старались ее всячески поддержать. Вот. Ну, а сейчас, вот я говорю, вот как раз-таки только вот было 70-летие, отпраздновали день рождения отца, да, и вот мы все собрались в нашем доме, вот, а вот буквально в эту субботу к нам придут в том числе отцовские ученики, вот, о которых мы говорили, что вот, я не знаю, если такая вообще в Москве еще традиция, может быть, есть, я не знаю, да.
Я
вот,
один раз видел, как-то приходили к нему ученики. Да.
Они ежегодно приходят в первое воскресенье после дня рождения отца Александра, то есть после 25 мая, либо суббота, либо воскресенье, и, ну, чаще это было воскресенье, потому что отец служил, да, в субботу вечером, а вот после уже смерти мы собираемся в основном в субботу, и вот приходило там, ну, всегда приходит достаточное количество, то есть...
Уже учеников. Солидные дядьки.
Да, то есть, это, знаете, такие дядьки, которые более младше отца, может, там от 5 лет там, до 10, почти ровесники, но, тем не менее, все с ним, к нему всегда с поэтетом, да, то есть Владислав Станиславович, там, либо отец Александр, Александр Владиславович, либо отец Александр, то есть, и вот такая вот традиция, она сохраняет до сих пор очень теплая, и даже вот после смерти отца мы ее продолжаем, потому что считаем, что, ну, у Бога все живо, да, и мы всегда вот вспоминаем только хорошее, то есть у нас никогда не бывает так, чтобы мы как-то даже во время того, как вспоминаем отца Александра, как-то, знаете, вот сидели и грустили бы постоянно. Нет,
это у всех, когда об отце Александре, я думаю, у всех нас одно чувство, как у какой-то радости, вспоминаем же его каждый день,
конечно,
нет, да. Нет, чтобы мы его не вспомнили, не только в молитвах, а в связи
я
с каким-то, что-то прочтёшь, да?
Когда вот это случилось,
всё. Да-да,
вот, я забывал его поминать за упокой.
Казалось, что жив.
Вот просто как-то вот, как же, не помянул, забыл. Ну, как это так? Ну, потому что как Сашка Шумский, ну, вот он же, он уже рядом. Вот, какое-то удивительное. Я еще хотел вот что сказать. Когда я заболел, и мне сделали серьезнейшую операцию, так сказать, очень неутешительный диагноз поставили, он не спрашивал у меня, там, приехать тебе, не приехать. Он просто, как меня только перевели из реанимации в общую палату, он тоже примчался с святыми дарами и причастил к собору. Просто сразу. Вот так.
Отец вот, Павел, да? Ведь мало кто знает, что тогда было в Норд-Осте. Все помним эту трагедию. И мало кто... Кто знает, я, правда, рассказывал в наших передачах, отец Александр тоже об этом так редко вспоминал в эфирах радиостанции.
Как это случилось? Ездил с молебны съездил с молебнами туда, в Нордонство.
Да нет, там молебны там служил тогда отстрел Чаплин. Да. А мы тогда просто, я им позвонил, говорю, я поехал. Угу. Вот, где встречаемся сразу, мгновенно. И мы каждый день, все вот это вот, то, что там происходило, каждый день мы туда ездили, конечно. И потому что у нас там Антон был.
Угу. Ну, Антон, это, когда остался. Это Антон, это муж
дочери,
старший. Зять отца Александра, он очень переживал, когда он говорил мне тогда, что Антон, он же с детства, они же с Ольгой вместе росли, да. Друзья семьи, сыны, друзья отца Александра. Глубоко верующий человек, с ним молитвослов был.
Да, он совершенно замечательный был еще музыкант, да, то есть там флейтист, и более того, он уже выучился на дирижера, и был там...
То есть было
будущее. Да, то есть, да, будущее было, то есть там непосредственно как бы начальник, его можно так назвать, Колобов, который очень сильно переживал после того, что там умерло два его музыканта.
Через год умер сам.
Да, и сам через год он уже вот скончался, к сожалению. Вот. А Нордост, конечно, да, это один из самых таких вот тяжелых, наверное, периодов жизни там, нашей семьи. И действительно, я что могу сказать, что, опять же, да, вот после смерти Антона, вот те, кто сейчас находится здесь даже в студии, да, мы все так или иначе там, скажем, были рядом друг с другом, поддерживали. Да, отец Александр за это очень был всегда благодарен своим как бы близким друзьям. Да и, собственно говоря, отец, он, ну, вообще так вот переживал. Я вот вспоминаю даже сейчас, может быть, немножечко такую другую тему, но тем не менее, да, вот я, например, когда ушел из армии, да, я помню себе, перед армией я обещал, что я съезжу в Троицкую Лавру. И вот когда я как раз 25 июня, помню, 2013 года выхожу, говорю, отец, слушай, я тут хочу съездить в Троицкую Лавру. Ну, я как бы себе обещал, он говорит, раз обещал, поехали сейчас. Это вот к вопросу, что отец, вот он как бы, что касаемо каких-то таких вещей, то есть там он не спрашивал, там нужно было поехать причащать, он не спрашивал, нужно ли он это делал, да. И тут сказал, мы с тобой должны поехать. И мы сначала поехали, съездили в Троицкую Лавру, поклонились мощам, только после этого мы поехали домой, где было уже накрыто столы, там ждали там меня там друзья мои, там и семья.
Вот. А я просто его слова вспомню, к нему подошли тогда французское телевидение после штурма, это на Иверскую, напомню, было утром. И что вы скажете? Он, отец Александр, сказал, что русский спецназ у этого волка террористического отрезал, вырвал клыки, а сейчас еще наступит время, и хвост, и уши отрежет. И французы говорят, а если вас взять, там погибнет, как-то они до этого спросили. Отец Александр говорит, я так, у меня все сжалось внутри, я сказал, ну это война, война за Россию, на всю волю Божию. И когда вот он узнал об этом, он, конечно, он, кстати, отец Александр говорил, что война будет. Вот мы последнее время с ним говорили, он считал, что эта война будет за война, посланная Богом ради очищения России. Он не хотел, конечно, этой войны, как никто из нас не хочет.
Никто же не хочет войны, понятно.
Но он это...
Правда ради надо сказать, что в любом случае, когда мы говорим о том, что... Это мой любимый вопрос такой эпатажный. А хорошо ли, когда человека бьют по лицу? Вот спросите любого, да? Вот, обычно скажут, да нет, как, что такое... А если он потерял сознание?
Привести в чувство, да.
Вот это вот война, она и есть вот то самое приведение нас в сознание, потому что без этого, оказывается, нас приводить в сознание бесполезно. Вот только так, и не иначе. Вот то, что сейчас случилось, к этому шло все давно. И отец Александр, кстати, это знал, и вот эти вот события все. На его глазах они, и рано или поздно должно было случиться.
Что-то. Тут же ведь война-то, извините, я, может быть, вклиниваюсь. А тут же ведь война не только за себя. Тут просто по Евангелию положи душу за други свои. Мы же выступаем, мы заступаем за Новороссию, во-первых, да, которой 8 лет убивали людей. 8 лет, и общественности дела не было до этого.
Все настолько очевидно, да. И как можно сейчас выступать против специальной военной операции?
А теперь уже
как это очевидно, да, когда вы за это?
Весь мир, то есть, присоединился к этому, они оружие поставляют, да, они там благословляют стрелять по мирным гражданам России, давайте, до этого дошло. Ну, совсем уже
все. Это же и война за церковь Христа.
Ну, конечно, конечно, потому что там же все разрушается.
Очень показательно, кстати говоря, что десятинный храм разрушили.
Да, да. А я хочу сказать, братья и сестры, для тех, кто не знает, что отец Александр ушел ко Господу в святом месте, в Херсонесе, идя к стопе Андрея Первозванного на этом пути.
Перед этим был на службе?
Перед этим на службе был. А перед этим, буквально за 3 часа, мы с ним говорили по телефону, долго говорили. Я думал, что в Москве еще, уже вернулся, а он звонил еще из Севастополя. И он рассказывал о Севастополе, о святынях его, о родном городе. Он очень любил Севастополь и Крым. И как моя жена сказала, просто вот вы говорили с ним, а я чувствовал телефона от отца Александра, от его просто пасхальная радость исходит. Какая-то всех обнимала. То есть он ушел в таком пасхальном состоянии духа и такой радости в святом месте,
на пути, стопе,
на пути к апостолу Андрею.
Как раз-таки он купил еще иконку, он сниже, получается, и вот трагически упал со скалы. Вот. А так, конечно, когда мы говорим о Крыме, да, Севастополе, отец очень любил Крым, да, он даже сам нам говорил, что моя, говорит, мечта, я хочу умереть в Крыму, вот Господь сподобил его, можно здесь так сказать, умереть в Крыму. Но я вот еще очень хорошо помню, в 13-м году мы поехали в Крым, как раз-таки, вот опять же, возвращаясь к тому, что я вернулся с армии, мы поехали отдыхать в Крым, практически там, ну, половина семьи поехала наша отдыхать. И мы с ним тогда, помню, сидели и поднимали тост. Мы поехали, я уж даже не помню куда, по-моему, в Ливадию. И там сидели в каком-то кафе. Он говорит, как было бы хорошо, чтобы Крым снова вернулся, да, в состав России. Мы с ним подняли бокал, сказали, ну, дай бог, это скоро случится. Да, 13-й год, а 14-й год мы знаем, да, как раз-таки вот это совершенно уникальная ситуация, когда вот бескровно Крым перешел в состав России, и вот мы с ним уже потом сидели, говорили, вот он, наконец-то, да, Крым наш, он русский становится, обратно возвращается, как говорил наш верховный главнокомандующий, в родную гавань вернулся. Да, да.
Вот. Мне, кстати, слова меня потрясли тогда, вот последние слова отца Александра, он одни из последних, когда мы с ним говорим, он говорит, знаешь, я вот смотрю, они наверху сидели, а я смотрю, внизу стоит на набережной парень с девушкой, обнимается молодой, юный совсем. И я думаю, что точно так же, наверное, стояли счастливые молодые люди на этой набережной в июне 41-го. А потом она провожала на фронт его, а он, закусив без козырки ленточки, бросался с гранатами под немецкие танки. И он всегда говорил, что наша молодежь, она такая же героическая, как и молодежь 41-го года. У него были слова, вот я сейчас не помню, как-то они звучали так, что западный гедонизм никогда, никогда не победит русского гена героизма, который в душе нашего молодежи. И вот мы снова связались с профессором Московской духовной академии Алексеем Константиновичем Светозарским. Алексей Константинович, передача завершается. Несколько слов завершающих о друге нашем, дорогой,
ну, Александре. Слушаю очень внимательно. Вот, все правильно, многое сказал, но, сказали. Но что я могу сказать? Ну, такого человека больше не будет, конечно. Но слава Богу, что он был и есть на нашем пути, потому что, ну, дня не проходило, чтобы вот я пришел на службу, чтобы его не вспомнили.
Да.
По любому абсолютно поводу.
Да, человек, который, на приходе обязательно, да.
Все. Да, давал ответы на многие вопросы. И я думаю, что вот надо еще раз прочитать его критикам из среды невраждебной, но не понимающей. Ну и самим себе ответить на вопрос. Ребята, а что вы теперь скажете?
Я добавлю, Алексей Константинович, о приходе. Вы знаете, он был таким авторитетом для всех отцов. И постарше его там были. Но так, в общем, он мог иногда и сказать слово какое-нибудь строгое, если кто-то из отцов там немножко, так сказать, в какую-то сторону уклонялся, он так по-отечески мог пожурить. Нет, и прислушивались обязательно.
Опасно было не соглашаться.
А вот я нашел, кстати, вот эти слова. Он исповедовал в храме Христа Спасителя молодых ребят из внутренних войск пополнения, исповедовались, причащались потом. И те же лица, те же глаза, те же бритые круглые затылки, как у тех, кто был на московском параде в 41-м году. Если понадобится, они опять совершат подвиг самопожертвования во имя Родины. Россия вновь готова к массовому героизму. подчеркиваю слово «массовому», массовый героизм – наша духовно-нравственная генетика, вложенная в нас Богом. И никакой либеральный гедонизм не одолеет русского массового героизма. Вот какие слова. Вот
потому нужно переиздать
его книгу. Статью, и да. Переиздать надо ее дополнить обязательно.
Ну, конечно, новыми, да. Позднейшими статьями.
А как сайт, на сайте, кто захочет зайти, прочесть статьи на сайте, сайт называется просто сайт...
Шумский СУ, там на английском, Шумский. Но можно даже вести священник Александр Шумский, и прям первая строчка в Яндексе будет его сайт.
Они, мне кажется, очень нужны сегодня, эти статьи.
Нужны.
Так что... Да тут еще нужно отметить то, что... Вот очень много поводов для уныния дает нам действительность, да? И вот с ним, вот какой бы мы ситуацию ни объясняли, ну, казалось бы, ну что спорить-то, ну, совсем, ну, все плохо, ну, все ужасно. Все равно найдет где-нибудь, пролезет, найдет что-то хорошее. И позитивное какое-то. Вот, то, что, а это так и должно быть, потому что после этого будет так-то, и так-то, и так-то. И будет именно, и будет все равно во славу Божию, и все для торжества Святой Троицы, все. И Святой Руси.
Он верил в русскую победу, всегда, да, всегда верил,
что в Россию, это не было. В Россию, в родину.
Да, молодежь, да, вот мы об этом тоже с вами говорили. Народ русский, да. То, что очень себя подчеркивал, что наша молодежь, да, что она вот, как-то, как у него было написано в статье, что она готова к этому массовому героизму. И я могу просто быть свидетелем, потому что, будучи помоложе, чем я сейчас, всегда отец, я помню, если там приходил, помню, был мой день рождения, например, он приходил, садился за стол и беседовал с моими друзьями, да, и вот друзья у меня разные, да, в том числе тоже ребят с разными взглядами, но все всегда отмечали, они всегда говорили так: отец у тебя в теме, всегда в теме. То есть вот его вот это поразительное, да, казалось бы, он уже далек от этого поколения, но он всегда понимает, да, что нужно молодежи, о чем она говорит, да, и самое главное, что он всегда говорил, несмотря ни на что, да, мы победим.
Владимир Михайлович, вам же тоже много приходится, как преподавателю, общаться с молодежью и в Сретенской духовной академии, и в университете когда-то гуманитарном.
Ну да, я должен сказать, что, конечно, вот молодежь, которая учится в наших духовных школах, она заметно отличается от той молодежи, которая учится в светских вузах. Мне довольно долго приходилось преподавать и в университете культуры, теперь он по-другому называется, забыл как, по-другому, и университет, Московский гуманитарный университет, журналистом. Ну, казалось бы, ребят, которые с детства мечтали быть журналистами, там, они проходят творческий конкурс, такие приносят с тобой досье творческое, вот, что-то там пишут с детства, как-то пытаются. Ну, конечно, и воспитание другое. Вот представление о том, как нужно общаться с людьми более старшего поколения. Они все, вот, правда, проникнуты уже западной какой-то культурой. Не знаю, не все, наверное, конечно, не все. Но многие, вот да. Многие очень, очень многие. Они все, извините, опять неправильное местоимение употребил, многие, смотрят на мир через себя. Я пуп земли. Все должно вертеться вокруг меня. Все должны мне.
Вот чем надо, да. Надо.
Вот наша бороться. Церковная молодежь совершенно другая в этом смысле, конечно же.
У Федора Александровича, как преподавателя,
вот. Ну, я бы, да, я бы здесь, может быть, где-то отчасти, не знаю, насколько это уместно было вышку поспорить, но я, может, возможно, я не студентов преподаю, я преподаю там школьникам, и я вот могу сказать, вот, насколько с начала военной операции, да, вот это вот такой, да, лакмусовый, такая бумажка, да, она показала, что вот, насколько дети могут на самом перестраиваться. Нам казалось бы, вот, что это западное вот это влияние, оно очень сильное, но тем не менее, когда вот все это начало происходить, ведь они приходят, задают вопросы, и я вот уже Владимир Александрович рассказывал, да, вот этот вот момент, я сижу на уроке, ко мне подходят там три девочки, вот дают мне такие маленькие какие-то вот фотографии, на них изображен был Владимир Владимирович Путин, и как бы как сделан, как брелочек такой, говорит, они говорят, Федор Александрович, вот смотрите, я говорю, а что это такое? Он говорит, а вот мы хотим назваться отрядом Путина, вы как, одобряете? И это при том, что я никогда не вел уроки из серии того, что там, да, то есть как бы вот, как это модно называть, там, пропаганду какую-то. Mm-hmm. Хотя, честно сказать, у меня были бы вопросы, что наоборот нужно как можно больше именно пропаганды вести определенной, да, такой деятельности. Это неплохое слово. Вот. И вот дети, они вот так перестраиваются. А когда мы, например, собирали какие-то гуманитарные подарки, да, там, или помощь какую-то нашим бойцам на фронт, тоже, да, по первости было какие-то опасения, что кто-то будет вызывать, высказывать какое-то недовольство. Ни в коем случае. Во-первых, ни один ребенок, если был, наверное, может, недоволен родителем, просто помалкивал, мы понимаем, да, почему. Но, тем не менее, количество, например, тех вот подарков, которые мы передавали на фронт, оно с года, из года в год оно только увеличивается. И вот сейчас в школе, в которой я работаю, это, значит, там у нас есть ученики, которые из вьетнамского посольства, их довольно много у нас учатся, вьетнамцев, и они тоже, знаете, встроены в эту систему. У нас на концерте 9 мая одну из главных ролей вообще играл мальчик, вьетнамец, например, да, то есть он, ну, да, и он говорит, я,
происходит.
Он говорит, я себя чувствую там русским человеком, то есть даже здесь вот.
Дай бог, если бы так.
Дорогие братья и сестры, сожалею очень, что передача наша подходит к концу, искренне сожалею, потому что очень хотелось бы о нашем дорогом друге говорить, еще многое можно было бы вспоминать и о семье замечательных шумских, и да, ну вот отец Александр очень любил митрополита Иоанна, и мы в Петербурге всегда с ним, да, угу. Сначала Санкт-Петербургского и Ладонь, всегда на его могилу приходили, и на кладбище Лаврское, и он писал, Владыка Иоанн показал нам, что без любви к Родине невозможно полюбить Бога, он завещал нам свою великую любовь к Отечеству, он спас русскую честь. Я благодарю Бога, что жил в одно время с этим человеком. А я думаю, что мы все благодарим Бога, что у нас такой друг есть, потому, и остается, потому что...
Память остается светлая.
Не память, да? А у Бога все живы, мы знаем, что Он, да, с нами и молится. И вот эти слова на панихиде на могиле. Из рода в род, когда видишь прекрасных внуков и внучек, которые понимают, что вот из рода в род действительно
продолжается. Любить детвору.
Да, любить детвору. А окончание, я напоминаю, что сегодня принимал в участие иерей Павел Буров, священник храма, клирик храма Девятикизических мучеников, Владимир Михайлович Кириллин, профессор Московской духовной и Сретенской духовной академии.
Алексей Константинович Святозарский.
Да, вот Алексей Константинович Святозарский, хоть и по телефону, но принимал участие в нашей передаче. Дорогие друзья, да, отца и... Александра, да. И продолжатель его
дела
Федор Александрович Шумский. А заканчивая передачу, я хотел бы закончить ее словами из книги отца Александра. Каждое утро, просыпаясь, я благодарю Бога за то, что я родился и живу в России, за то, что я православный русский человек. Враги хотят, чтобы Россия была мертвая, а она живая. И путь наш лежит в горне Иерусалим. И мы верим, что отец Александр Шумский на пути в горне Иерусалим достиг своей духовного родины, духовного отечества.
Ну воистину воскресе Христос.
Воистину воскресе Христос.
Да, аминь.
И сестры.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.